Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с автором и ведущей духовно-просветительского цикла «Возвращение на родину» Линой Мкртычян. Беседовать мы будем о предстоящем вечере, который пройдет 10 апреля в Доме кино и будет посвящен 70-летию блаженной кончины патриарха Сергия Старогородского. Здравствуйте, Линочка.
Здравствуйте, дорогая Наденька. Я очень рада снова видеть вас и снова быть в студии.
Мне хочется начать нашу беседу с того, чтобы вы рассказали мне и нашим радиослушателям свои впечатления о том замечательном вечере, который посвящался 180-летию Менделеева, которому мы провели передачу, подробно рассказывали, был такой грандиозный замысел. Называлась передача вообще «Русский космос», не просто «Возвращение на родину». Вот ваши ожидания, насколько они оправдались, отдача какая была, что вы пережили?
Спасибо. Кратко я бы ответил на ваш вопрос так. Поскольку вы спросили о зале, о героях и о тех людях, которые выступали, то, конечно, я счастлива, что зал был переполнен, что в зале были снова 9-летний Ванечка, 8-летняя Христина, 13-летний Георгий, на вопрос которого о смысле квантовой механики мы так и не успели ответить. И очень много безумно красивых молодых людей. В первом ряду был, мягко говоря, перебор выступающих. Были совершенно ослепительные люди. Их оказалось больше, чем мы предполагали. И вот это надмирное, непостижимое, необъяснимое, как все настоящее в жизни, пение ансамбля «Сирин» и пение непосредственно Андрея Николаевича Котова, выдающегося русского музыканта, которая венчала этот странный необычный вечер, конечно, сразу вот те катурны, на которые цикл и каждый вечер цикла встает, начиная с музыки и стихов, которые предваряют киноэпиграф, предваряющий каждый вечер, то есть у нас два эпиграфа каждому вечеру, конечно, эти катурны потом нужно удерживать. Поэтому «Сирин» по настоящим законам подлинной драматургии, он был венцом, то есть вот все шло по нарастающей, и космическое пение «Сирина» сделало финал этого вечера, ну, как я уже сказала, просто надмирным.
А из тех гостей, кого вы себе запланировали, все участвовали, даже, вы говорите, еще с избытком и присутствовали другие выступающие?
Да, и выступления очень многих были в высшей степени неожиданны. Например, Максим Александрович Емельянов-Лукьянчиков сделал несколько, ну, может быть, даже сказать, исторических научных открытий на этом вечере. Но это бывает довольно часто в цикле, надо признаться, честное слово. И поразил всех. Хотя, конечно, сидя рядом с Тростниковым, трудно кого-нибудь чем-нибудь удивить, потому что у Виктора Николаевича такое ослепительное чувство юмора. Он может самые запредельные, глубинные мысли выражать таким легким и таким искрящимся языком, который сегодня уже мало кому доступен. И рядом с ним, конечно, может стушеваться молодой ученый, но с Лукьянчиковым этого не произошло. Ну, а наш батюшка Владимир Соколов, который был между ними, между Тростниковым и Емельяновым Лукьянчиком, конечно, как всегда, был олицетворением такого мощного богословского философического обобщения, на что мы всегда и уповаем, приглашая отца Владимира, потому что ему совершенно все равно, какая тема. Он каким-то непостижимым образом обладает двумя, с моей точки зрения, чрезвычайно важными для любого человека, а тем более для человека культуры, свойствами. Он, во-первых, обладает редчайшим на сегодняшний день даром целостной картины мира, и, во-вторых, что, наверное, как-то проистекает из этого дара, он обладает, как я уже сказала, вот таким глубоким философическим даром обобщения.
Помимо этого, он еще политолог в некотором смысле. То есть это уже как бы другая ступень.
Совершенно верно.
Вот но на фоне этого единого, так сказать, мировоззренческого комплекса, то, наверное, даже политологические его выкладки, они бывают объективнее многих других людей.
Совершенно верно, потому что у него природный аналитический ум, очень мощный. Каким-то непостижимым образом в его разуме, в его мышлении, в типе его мышления высвечиваются такие неожиданные лакуны, которые, казалось бы, вот он произносит эти слова, и ты думаешь, боже мой, ведь это так очевидно. Боже мой, почему же я раньше этого не знала? Почему я не думала над этим? И это головокружительно, хочется просто вот слушать его без конца. Но отец Владимир, он один из, к сожалению, вот тут я должна сказать о большом недостатке нашего цикла, который очень трудно преодолеть. он один из немногих людей, которые железно выдерживают регламент. Любой митрополит, участвующий в нашем цикле, он выходит, так сказать, садится за стол на сцене. Первое, что он делает, он снимает ремешок. Так же, как Леонид Григорьевич Ивашов снимает ремешок.
Часы.
Часы, понимаете? Вот каждый знает, что программное слово длится 12 минут. 11 можно, а вот 12,5 нельзя. Вот. Но не все это выдерживают, понимаете? Не все. Потому что атмосфера цикла, она очень творческая. Она, ну, едва ли не провоцирует
на более широкие такие излияния.
Да, ассоциативный, расширяется ассоциативный круг один за другим, один за другим. И это для талантливого человека, безусловно, такое благодатное поле для импровизации. А импровизации все-таки очень сложно удержать. И в этом смысле отец Владимир для нас, конечно, ну, обладает такой двойной, тройной ценой, потому что регламент в цикле имеет громадное значение.
Ну, а сам вечер, он начинался с показа документального фильма, как обычно, или в этот раз не было?
У нас никогда не было ни одного вечера за 14 лет, который бы не предварял киноэпиграф. Это наш сценарий, нам очень дороги наши традиции. Ни один вечер никогда не открывается без киноэпиграфа. Киноэпиграф – это капсула вечера, но иногда капсула такая контрапунктная, которая меняет. Вот человек придумал, подготовил программное слово, увидел киноэпиграф неожиданный, и что-то изменилось. Он меняет свое программное слово.
Потом
так уже бывало.
Это очень обогащает зрительный
конечно,
ряд,
конечно.
Дает очень много для восприятия
конечно.
Эмоционального и мыслительного.
Конечно.
Поэтому это замечательно. Я и хотела спросить, поскольку у вас бывали вечера, посвященные даже отдельно поэтам, и там все равно всегда присутствовал фильм.
Всегда, всегда.
Это замечательно.
Здесь у нас была премьера «Кон» гениального фильма Валерия Тимощенко, все фильмы которого были уже в нашем цикле. Мы показали рай дореволюционной деревни, станицы, в данном случае станицы, настоящий рай. Это примерно такая же картина, если можно так выразиться, в которой жил сам Дмитрий Иванович Менделеев в нескольких километрах под Клином. Я уже говорила в прошлую нашу встречу, что вот его имение было разрушено в второй же день революции утром.
Ну что ж, хочется с вами порадоваться за то, что все-таки такие труды огромные, которые душевные, физические, материальные вкладываются, что это не то, что не зря, что это реализовывается и имеет такую отдачу, это происходит, и хочется опять же вам поклониться. Поэтому сейчас мне бы хотелось, чтобы мы с вами поговорили о том, каким будет следующий вечер в ваших планах. Он пройдет 10 апреля, тоже в Доме кино, и следующий вечер, он будет посвящен 70-летию блаженной кончины патриарха Сергия Старогородского. Расскажите о замысле, почему возникла именно эта, кстати, очень тема неоднозначная для многих. Для кого-то она может даже показаться несколько и провокационной, вот, но это часть истории нашей Русской Православной Церкви и России. Может быть, в чем-то в определенное время камень преткновения, вот при разделении зарубежной церкви и русской, об этом мы будем говорить. Но вы взяли все-таки и отдали дань этому выдающемуся патриарху нашей церкви. Вот почему возник этот замысел, что способствовало?
Я счастлива быть причастной к этой теме, к этой личности, к этому грандиозному человеку, который, судя по тому, что вы говорите, судя по тому, что вы сейчас в преамбуле сказали, пожертвовал своей жизнью, своей репутацией ради того, чтобы сохранить церковь, чтобы никогда не прерывалась литургия от Калининграда до Владивостока. Он жизнь на это положил, не думая о том, что о нем скажут, как оценят. Для него было главное только одно – его родина и Матерь Церковь. И поскольку эти понятия для него всегда были нераздельны, неделимы, поэтому у него и была воля, мужество и дар Божий, благодать Божия на исполнение такого долга. Поэтому Господь именно его избрал. Поэтому он пуповиной связан с патриархом Тихоном и с патриархом Алексеем Симанским, который, собственно, будучи митрополитом ленинградским, и вручал ему патриарший жезл, и который первым подписался, если вы помните, он первым поставил подпись под декларацией, которую до сих пор все, ну не все, конечно, слава Богу, не все, но многие так и не поняли.
Притыкаются, как говорится, да, спотыкаются об этот документ.
Вот ради того, чтобы этот документ и подвиг великого старца русского, потрясающего богослова, грандиозной личности в истории, всей истории Русской Церкви, патриарха Сергия Старогородского, чтобы никогда, или, по крайней мере, уже как можно меньше осталось людей, притыкающихся и об эту декларацию, и о смысл того, чем он жил. Чтобы таких людей было как можно меньше, ради этого и будет этот вечер.
Но вы говорили, что вы имеете прямую связь конкретно с этим человеком. Через кого, через что?
У нас есть несколько традиционных рубрик, и этот вечер проходит в одной из традиционных рубрик нашего цикла, которую уже 14 лет мы сохраняем, под рубрикой «И снова о наших победах». Потому что если бы не патриарх Сергий, вряд ли, возможно, была бы победа 9 мая 1945 года. И в нашем киноэпиграфе, в потрясающем фильме Бориса Михайловича Конухова, который много раз уже был героем наших пушкинских вечеров, и фильм которого у встречи Пушкина с преподобным батюшкой Серафимом я тоже имела честь показывать в цикле, благодаря его фильму о трех патриархах Тихоне, Сергии и Алексее Семанском, я надеюсь, мне удастся подвести нашу аудиторию к самому главному, что они услышат от цвета московского духовенства. Потому что самое главное, что герой этого вечера, настоятель Святого Кафедрального Богоявленского собора, протоиерей Александр Агейкин, который служит не только перед ликом чудотворной Казанской Божией Матери, где вымолена была победа, не только перед мощами святителя московского Алексей. Чудотворца Алексия, но еще на вот этих двух святых для каждого русского сердца гробах. На гробе Алексея II, нашего святейшего незабвенного патриарха, и на гробе патриарха Сергия Строгородского. Видите, Богу так было угодно, так промыслительно, что и патриарх Сергий, и патриарх Алексей II, они 18 лет своей жизни возглавляли русскую церковь. И вот Господь их в одном, в таком великом соборе, который для меня является просто кораблем спасения, каким-то Ноевым ковчегом своеобразным, потому что это не просто храм, безусловно. Это, знаете, так же, как Россия для меня, я уже говорила много раз об этом, это не страна или не совсем страна, это какое-то мистическое тело, как тело Матери Церкви. Господь, видите, как промыслительно упокоил этих двух патриархов, которым Матерь Церковь досталась в самые роковые, самые главные,
переломные
самые
моменты,
переломные, эпоха. Самые судьбоносные годы жизни нашего с вами Отечества, Господь упокоил их. Вот ровно по 18 лет каждый проливал свою кровь и упокоил их в одном храме, друг против друга. Это ведь все очень важно, согласитесь.
Это все, конечно, не случайно, имеет свой смысл духовный, символический, можно сказать.
Конечно, и возвращаясь к нашим героям, и к дорогому батюшке протоиерею Александру Агейкину, который, как я уже сказала, служит на этих гробах, и к дорогому батюшке Николаю Булгакову. Многие наши слушатели читали книги батюшки о Николае Васильевиче Гоголе, с которым он как-то так странно, непостижимо связан. И, наверное, бывали в городе Жуковском в неизреченной красоты храме Державной Божией Матери, о которой мы тоже на нашем вечере 10 апреля будем говорить. Это все очень связано, неразрывно, пуповиной. И государь, и Державная Божия Матерь, и 45-й год – это все один узел, таинственный узел великой русской истории. И обо всем об этом мы будем говорить. Так вот, батюшка Николай Булгаков, к счастью, тоже герой этого вечера, долгожданный герой, он несколько лет уже не был в нашем цикле, вот он возвращается вместе с отцом Александром Шумским. Мы все знаем, отец Александр такой яркий публицист, часто печатается на русской народной линии, выступает на православных радиостанциях и служит в храме Николы в Хамовниках. И я счастлива, что в этом вечере снова один из героев, дорогой отец Владимир Соколов, о котором мы только что с такой любовью с вами вспоминали, и который не нуждается в каких-то дополнительных уже словах, и Виктор Александрович Саулкин, о здравии которого я просто умоляю всех, кто нас слышит, я умоляю, пожалуйста, не забывайте в своей соборной молитве болящего раба Божия Виктора, который был основателем радиостанции «Радонеж», отдал ей лучшие годы своей жизни, все лучшее, что было на радиостанции «Радонеж», все было связано с ним, с его самостоянием, с его любовью, с его детскостью, с его открытостью, с его жертвенностью, с его талантом странным, необыкновенным. И вот Виктор Александрович болен, и я очень вас прошу, помолитесь о его здравии. Он также будет участвовать в этом вечере. И, как я уже сказала, будет изумительный фильм о связи между патриархом Тихоном, патриархом Сергием и патриархом Алексеем Симанским.
Ну вот скажите, когда вы задумывали этот вечер, эту тему брали такую непростую, вы же приблизительно ощущали, да, знали, что какой-то, так сказать, воздух сгустится и сопротивление будет, потому что вопрос и остался сложным. Потому что, как мы знаем, при разделении нашей церкви в трагические минуты истории России обвинения во многом не сняты с нашего патриарха Сергия. И, конечно, это была одна из причин, то есть это мешало соединению, это был как аргумент декларации. Но, опять же, мы знаем, о чем говорили многие пережившие эти смутные времена, что есть большая разница, когда люди находились в трудных обстоятельствах, но за границей, и ничего не угрожало их жизни, а в это время на Голгофу восходила Русская Православная Церковь с миллионами жертв. И вот в этой ситуации оказаться у руля церкви, предстателем у престола Божьего за всю церковь, это совершенно вот эта безумная ответственность за все происходящее. Конечно, это несопоставимые вещи, и, конечно, как говорится, только один Господь может рассудить, а отдать дань человеку уникальному, поставленному вот в такое время на такое служение, просто обязан.
Вы знаете, Наденька, я думаю, что многие из наших слушателей знают о таком печальном факте, как, скажем, осуждение Сергея Васильевича Рахманинова, гениального, величайшего русского музыканта, которого все так любили и почитали. И вдруг, когда он стал жертвовать свои деньги, уже будучи тяжело больным, когда каждый концерт причинял ему невыносимую боль в позвоночнике, в руках, и он, умирая, буквально давал один концерт за другим только ради того, чтобы отправлять все эти деньги на нужды Красной Армии, Красной Армии. Многие от него отвернулись и называли его предателем. Вот примерно так же, в таком же духе можно считать в чем бы то ни было виновным и святого старца, патриарха Сергия. Таких примеров я могу привести очень много.
Ну, тот же Сергей Рахманинов, он помогал очень многим, там, и той же семье Скрябина, и вообще. Но делал это так, что правая рука не знала, что делать левая. Это никак не комментировалось, не оглашалось.
И Ильину,
для многих это
и
было...
Шмелёву.
Да, это было скрыто.
Лучшим людям русской эмиграции Сергей Васильевич всегда помогал, всегда.
Да, и оказался свой среди чужих, чужой среди
своих. Совершенно верно.
Вот это беда. Ну, а с патриархом Сергием драматизм – это вообще... Такая высота этого трагизма, что происходило, она невместима просто. Вот. И если можно, я вот такой эпизод вспоминаю, начиналась перестройка, и мы, будучи еще студентами литературного института, мы поехали в Троицерковную лавру, тогда в Загорск. И стоя у мощей преподобного Сергия, подошел семинарист и говорит: «Вы свободны, вот у нас есть возможность, не пришли люди, попасть в закрытый музей для семинаристов вот нашей лавры. Такой возможности может не быть никогда, вот пойдемте». Мы, конечно, с радостью пошли. Это вообще на всю жизнь незабываемое впечатление, потому что этот семинарист второго курса, он провел блестящую лекцию по иконографии, я помню ее до сих пор. При этом он цитировал там и Ахматову, и Толстого, и Достоевского. Все это перемежалось, в общем. То есть уровень подготовки семинаристов по тем временам, он был очень высок. Потом их еще готовили какие-то, у них компьютерные уже были программы, космические, связанные с космосом. И он нас заводит в кабинет патриарха Сергия Старогородского. Показывает и говорит потом: посмотрите на эту дивную фотографию упокоившегося патриарха. Разве может человек, умерший вот с таким лицом, оказаться, ну вот как бы неправедным? И вот мы еще не церковные, ну не воцерковленные люди, когда мы посмотрели на фотографию упокоившегося патриарха, это лицо старца, умиротворенного, лицо святого человека, вот я могу сказать так. И это мне запомнилось еще до воцерковления. Ну и потом зал, где всегда встречали семинаристов, а заканчивалось все живописным залом наших выдающихся художников XIX века. А после этого мы выходили прямо в храм, где велась служба, и это послужило толчком дальнейшего воцерковления. Но вот эта встреча, вот такая первая с патриархом Сергием, вот через подачу вот второкурсника, она запомнилась на всю жизнь. Дальше уже были книги и прочие узнавания.
Каждый может получить подтверждение ваших слов, придя в Богоявленский собор и увидев в Никольском пределе у гроба патриарха Сергия всегда зажженные огромные свечи и всегда цветы. А что это? Это люди приходят благодарить получившие помощь. Он скоропослушник. И те, кто просят у него помощи, они его получают по вере своей. Поэтому всегда цветы и всегда свечи. Что же касается вашего вопроса, на который я как-то, может быть, не точно ответила по поводу замысла. Почему же этот вечер называется «И снова о наших победах»? Ну, о связи с победой, великой победой в Великой Отечественной войне я уже сказала. Здесь я хотела бы поразиться такому совпадению, назовем это так, что этот вечер проходит как раз в эпицентре наших трех новых побед, то есть «И снова о наших победах». Крым снова русский.
И снова о вашем цикле возвращения на родину.
Сейчас я скажу об этом несколько слов, буквально два слова скажу об этом. Еще вчера мало кто мог поверить в то, что одна шестая суши, завещанная нам Богом, постепенно будет возвращаться, что мы с вами станем свидетелями возврата нашего русского Крыма. Однако же милосердный Господь даровал нам это счастье, нам и нашим детям. С первого вечера, то есть с 14 октября, с Покрова 2000 года, с самого названия нашего цикла «Возвращение на родину», я мечтала и готовилась. Мечтать – это значит готовиться. Знаете, человек, который говорит себе: «Господи, когда же я исповедуюсь, когда же я исповедуюсь?» Это уже начало исповеди. Вот так же наш цикл с самых первых дней своего существования уже готовился к 70-летию Великой Победы, к 9 мая 2015 года. Я знаю, и теперь многие уже видят, что к 9 мая 2015 года вся наша земля высветится и выровняется, это уже будет снова наша страна, и, быть может, даже и во всей полноте вот той 1/6 части суши, которую нам Господь даровал. Поэтому первые, самые первые наши вечера всегда об этом говорили. Ради этого все было. И когда меня спрашивали, вот возвращение на родину, наверное, это о первой миграции. И хотя я очень близко дружила с цветом русской миграции, но мой цикл был не об этом, а вот о том, что сейчас происходит, о том, до чего мы дожили. И как знать, быть может, к 9 мая 2015 года наш цикл уже будет не нужен, он уже выполнит свою миссию до конца.
Да это Бог, но мне кажется, он никогда не будет лишним, и даже при завершении, так сказать, географической полноты нашей страны. Я думаю, в духовном смысле этот цикл, он востребован, и он будет нужен и тогда, потому что смысл-то гораздо глубже, он все-таки и о небесном Отечестве.
Конечно. Наверное, благодаря тому, что мы потихоньку стали приближаться к небесному Отечеству, за это Господь нам возвращает земное. Только так, я только так могу это понимать. Согласитесь, что людей, готовых защищать Матерь Церковь, а значит, свою Родину, все больше, поэтому Господь и возвращает нам постепенно наше земное Отечество. Вы знаете, я уже говорила о том, что цикл очень любит старые свои традиции, начатые еще в Покров 2000 года, и очень любим сонетную форму. Иногда эта сонетная форма выражается так незримо. Например, на «Чеховском вечере» сцену украшал необыкновенный портрет. До этого вечера никогда в жизни никто его не видел. Это из частной коллекции. Портрет блаженной Агриппины. И все были потрясены. В журнале «Покров», где вот уже в четвертый раз выходит разворот о нашем цикле, есть портрет этой блаженной Агриппины во втором или в третьем номере, я не помню. И эта блаженная Агриппина 50 лет лежала неподвижно. И она была насельницей Арзамасской Алексеевской обители. А игуменьей Арзамасской Алексеевской обители в течение 35 лет была тетушка старца, патриарха Сергия.
Да, там у них огромный в Арзамасе есть храм, в котором, так сказать, к нему имели отношение все три патриарха, вот с колоннами огромными.
Да, то есть вот эта блаженная Агриппина, она была насельницей Алексеевского Арзамасского монастыря как раз в тот момент, в те годы, когда тетушка патриарха Сергия, игуменья Евгения Старгородская, была там настоятельницей. Представляете, какая связь удивительная? Ну, да. Я уже не говорю о том, что и без меня все знают, что и отец, и дед, все абсолютно мужчины этого рода Старгородских, все они были священниками, протоиереями. И еще я хотела бы подчеркнуть такую деталь, это, к слову, вот о том, о чем вы говорили, о трагической стороне этого вопроса. Вот представьте себе единственную любимую сестру, родную сестру патриарха Сергия, Александру, уже старухой, Лаврентий Павлович Берия расстрелял, по-моему, даже в Бутово. А старцу Сергию, которому все было открыто, это никак не мешало служить своей родине.
Леночка, давайте тогда в завершении вот нашей беседы по поводу вечеров конкретно. Вот сейчас вы еще раз проанонсируете, напомните нашим радиослушателям и пригласите всех, кто будет иметь сердечное желание попасть на ваш вечер, где и когда он будет проходить.
Я счастлива пригласить наших слушателей 10 апреля, как всегда в четверг, как всегда в Белый зал Дома кино, что расположен на Большой Васильевской, 13, на наш очередной вечер из цикла «Возвращение на родину» и снова о наших победах, приуроченном к 70-летию блаженной кончины патриарха Сергия Строгородского. Как я уже говорила, в этом вечере принимает участие цвет московского духовенства, и я буду счастлива в 18:30 в этот вечер видеть всех вас, дорогие мои. Билеты еще можно приобрести в книжной лавке Сретенского монастыря, в книжной лавке Кафедрального Богоявленского собора, в магазине «Кириллица», что недалеко от метро Третьяковская, в часовне преподобного Сергия Радонежского, что напротив метро Римская, и, конечно, в домике Арины Родионовны в Красном селе, в только что восстановленном Алексеевском монастыре.
Спасибо вам большое за интересный рассказ. Я надеюсь, что наши радиослушатели отзовутся и получат большую духовную помощь. Всего вам доброго.
Спасибо за все, Наденька. Благодарю вас.
Вы прослушали беседу с автором и ведущей духовно-просветительского цикла «Возвращение на родину» Линой Мкртычян. Беседа была посвящена вечеру, который пройдет 10 апреля в память к 70-летию блаженной кончины патриарха Сергия Старогородского. В материале прозвучали в исполнении Лины Мкртычян песнопение «Величит душа моя Господа» и музыкальное произведение Георгия Свиридова на стихи Есенина «О Родина, счастливый и неисходный час». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Светись, чтобы жаждущие бдения, бессмертные.